В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, заболеваниям кишечника. В предыдущих передачах мы с вами поговорили о некоторых хронических заболеваниях кишечника, и сегодня поговорим о одном из самых значимых с точки зрения влияния на жизнь, злокачественном поражении толстой кишки, колоректальном раке. Это заболевание, которое представляет из себя опухоль из эпителиальных клеток, из клеток, которые выстилают толстый кишечник. К сожалению, это достаточно распространенное в современном мире заболевание, и встречается оно практически в 10% случаев всех злокачественных опухолей. Поэтому, безусловно, внимание к нему в современной медицине, внимание к нему с точки зрения профилактики очень большое и требует огромного внимания. Достаточно сказать, что ежегодно во всем мире регистрируется более 1 900 000 новых случаев колоректального рака. У мужчин рак кишечника занимает 3-е место в структуре онкологической заболеваемости после рака предстательной железы и после рака легкого. Поэтому современному мужчине для того, чтобы серьезным образом уделить внимание мерам профилактики онкологической заболеваемости, безусловно, очень важно соблюдать ряд простых и доступных методик, которые позволят снизить вероятность или выявить заболевание на ранней стадии, когда выздоровление абсолютно возможно. Это простые методики, включают в себя флюорографию легких раз в год, включает в себя анализ у мужчин старше 40 лет на специфический показатель при заборе анализа крови, так называемый ПСА, простат-специфический антиген, очень простой и очень эффективный маркер, показывающий вероятность развития онкологического заболевания предстательной железы у мужчин. В настоящее время урологи обязательно предлагают его к обследованию, к выявлению при посещении уролога. И, наконец, 3-я методика – это методика, которую мы с вами разберем, служит для выявления предраковых заболеваний толстой кишки. Речь идет, безусловно, о полипах толстой кишки, так как, собственно, современная медицина четко демонстрирует, что контроль и выявление полипов кишечника и их своевременное удаление очень серьезно снижает риск развития онкологического заболевания кишечника. У женщин рак кишечника занимает 2-е место, это порядка 9,4% от всех случаев онкологической заболеваемости женщин после рака молочной железы. Поэтому, конечно же, у женщин есть свой скрининг, так называемый, то есть перечень методов и методик, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний. Он также включает в себя флюорографию легких, осмотр и специальное ультразвуковое исследование молочной железы и, наконец, колоноскопию. То есть эти простые современные методики, они позволяют, как показывают цифры, очень эффективно выявлять и предраковые заболевания, то есть те заболевания, которые имеют потенциал формирования онкологической патологии, но вместе с тем они способны выявлять и болезнь на ранней стадии. И очень важно понять то, что очень часто страх перед онкологическими заболеваниями связан с старым страхом, который сформировался в прошлом веке, о том, что если онкологическое заболевание выявят, это уже ситуация, к сожалению, которую невозможно изменить, современные схемы лечения при выявлении онкологической заболеваемости на ранних стадиях у огромного количества, если сказать, подавляющего количества людей могут привести даже к выздоровлению от онкологического заболевания. Поэтому основная задача, когда речь идет об онкологической заболеваемости, набраться с духом, набраться смелости, пройти обследование, не бояться его. И даже если выявляется онкологическое заболевание, то не переживать. Особенно в ситуации, когда выявляется на ранней стадии заболевания. Все это при современной системе помощи, когда есть очень эффективные лекарственные препараты для лечения, современные методики, помогающие в лечении, позволяют добиваться или много-многолетней ремиссии, или даже выздоровления у значительного количества людей. Это очень важный момент, который важно понимать. Многие боятся до сих пор именно вот мер и диагностических инструментов, когда речь идет о выявлении предраковых заболеваний, именно с точки зрения страха о том, что ну вот выявит и ничем помочь невозможно. Нет, помощь эффективная, достаточно мощная в настоящее время есть, и она развита. Что касается факторов риска, почему формируется рак кишечника, ну и вообще, что такое рак кишечника? Онкологические клетки, собственно, раковые клетки, они представляют из себя собственные клетки организма, которые очень длительно происходят, меняются по своей структуре, по генетическому материалу. Они теряют так называемый контроль со стороны организма и начинают делиться бесконтрольно. То есть онкологическая клетка, она теряя чувствительность к тем контрольным сигналам, которые организм посылает для нормальных клеток. Почему это происходит? Потому что в результате огромного количества факторов, которые мы разберем ниже, клетка изменяет свой наследственный материал, свой генетический материал, и она начинает делиться бесконтрольно. Почему это происходит? Каковы причины? Первая и самая частая причина развитие рака кишечника – это наследственность. Это важно помнить, это важно знать. Если у человека есть наследственность по любому онкологическому заболеванию, и в том числе неблагоприятная наследственность по раку кишечника, он должен серьезным образом включать в свою жизнь и меры профилактики, и меры диагностики. И если для людей обычных без наследственности, как правило, меры раннего выявления колоректального рака стартуют где-то с возраста 46-50 лет, то для людей, у которых есть наследственность, сдвигается срок ранних диагностических мероприятий на 5-10 лет. То есть значительно раньше начинаются меры медицинские по активному выявлению предраковых заболеваний или онкологии ранней стадии. Это очень важно понимать. Почему наследственность является фактором риска колоректального рака? В упрощенном варианте следует отметить, что огромное количество функций в организме, они контролируются теми или иными генами. И есть гены, определяющие высокий риск деления клеток, высокий риск формирования онкологических клеток. И это в общем в медицине достаточно часто прослеживается, наблюдается, когда действительно есть ситуации, яркие ситуации, человек приходит, у него проходит обследование, выявляется заболевание, и он да, с грустью говорит, да, действительно, вот у дальнего или близкого родственника было такое состояние, было такое заболевание, я предполагал это, я вот значит, об этом думал. Вот оно случилось достаточно часто, сейчас любят различные истории активные. Можно вспомнить истории знаменитых людей, одного из артистов советских, который в свое время уехал из страны. У него у мамы значит, было онкологическое заболевание кишечника, и вот он всю жизнь об этом рассказывал, предполагал и образ жизни вел. Такой достаточно здоровый, но, к сожалению, в возрасте 50 с небольшим лет у него вот выявили онкологическое заболевание. То есть, как подтверждение наследственности как таковой. Но, безусловно, по сравнению с 20 веком сейчас, казалось бы, за очень такой небольшой продолжительный период времени, с точки зрения исторического, за вот эти 20-30 лет, конечно же, объемы и понимание, и глубина помощи существенным образом поменялись. Поэтому сейчас значительно более эффективно удается выявлять состояние, которое можно контролировать для профилактики рака. Наследственность – это первое. Вывод из наследственности какой? Если есть указания в роду, у ближайших родственников о заболевании колоректальным раком, то сегодняшняя передача должна быть очень важной информацией для личных решений. И те меры, которые врачи предлагают для раннего, так называемого, профилактического обследования этого заболевания, должны применяться, безусловно, очень внимательно, очень строго. К современным изученным факторам риска колоректального рака относятся, конечно же, вот все такие неблагоприятные отклонения в питании современного человека. Речь идет в первую очередь о том, что употребление красного мяса большинством экспертов однозначно считают фактором риска развития колоректального рака. Споры и объяснения до сих пор происходят. Почему? Дело в том, что в красном мясе есть вещества, которые могут вызывать изменения клеток, в том числе и клеток в кишечнике. И по уровню, и по определенному кратности употребления красного мяса существуют дискуссии. Но, как показывает большинство исследований, даже 1-2-кратное употребление красного мяса в неделю многими специалистами расценивается как фактор риска развития колоректального рака. Это нужно помнить, это нужно понимать. Второй момент, который очевидно является фактором риска колоректального рака, тот момент, о котором мы постоянно с вами говорим в передачах, посвященных заболеваниям кишечника, это, конечно же, очень серьезное снижение употребления современным человеком растительной клетчатки, то есть пищевых волокон, которые содержатся в овощах. Постоянно мы с вами упоминаем, напоминаем и разбираем то, что для современного человека вообще минимальная норма употребления пищевых волокон – это 25 грамм. 5 грамм пищевых волокон содержится в 100 граммах овощей, поэтому полкилограмма овощей в день нужно обязательно кушать для здоровья кишечника и для профилактики запора, и для, в том числе, и профилактики колоректального рака. Во многом это объясняется тем, что при изменениях в составе микрофлоры кишечника формируются хронические воспалительные процессы в кишечнике. Если человек не ест питание для микробов, да, нормальных микробов, которые содержатся в кишечнике, то есть овощи основное питание для микроорганизмов в кишечнике, они очень полезны, они важны и в качестве источника витаминов, и в качестве источника веществ, за счет которых сам кишечник получает питание. Если нет нормального употребления овощей, нет нормальной перистальтики, нет нормальной микрофлоры, в кишечнике происходят процессы такого воспаления, и это негативно сказывается на здоровье клеток кишечника. Когда они длительно живут в состоянии воспаления, эти клетки в кишечнике, они неизбежно меняют свою структуру, в том числе и в сторону вот онкологических изменений как таковых. Это очень важно помнить. Помимо красного мяса, очень важно отметить, что переработанное мясо имеет негативное влияние на вообще многие процессы обмена веществ в организме и на здоровье кишечника. Речь идет о сосисках, колбасах, то, что перерабатывается и предлагается для употребления, собственно, вот современному человеку. Курение. Следующий очень важный фактор риска рака кишечника. Да, всем известно, что курение – это очень мощный фактор риска рака легких. Это совершенно очевидно. Это один из самых главных факторов риска рака легких. Речь идет о курении. Но дело в том, что при курении человек получает в том числе и вещества, которые способны всасываться в кровь и действовать и на органы системы внутренней, на поджелудочную железу, и на кишечник, и вызывать в том числе и изменения предраковые, опасны. И совершенно четко замечено, что у курящих людей риск развития онкологических заболеваний целого спектра значительно выше, как и речь идет о систематическом употреблении алкоголя. Поэтому эти известные факторы важно учитывать и, безусловно, включать в программу профилактических мероприятий. Говоря о факторах риска рака кишечника, безусловно, следует отметить возраст. Четко замечено, что резко увеличивается заболеваемость колоректальным раком у людей старше 50 лет, поэтому в возрасте 46 лет считается идеальным, когда человек начинает отдавать должное количество времени именно аспектам профилактики колоректального рака, обследования, медицинской составляющей. Следующим фактором риска является избыточная масса тела. Отмечено, что люди с избыточной массой тела, тем более с ожирением, болеют колоректальным раком больше. Почему это связано? Потому что, как правило, люди с избыточной массой тела, люди с ожирением, это люди, у которых в организме постоянно выделяются за счет того, что жировая ткань – это не просто нейтральная ткань. Это ткань, которая выделяет огромное количество так называемых провоспалительных элементов. Фактически у человека постоянно происходит в организме накопление воспаления при избыточной массе тела, ожирении. Поэтому воспаление, как фактор риска любого онкологического заболевания, всегда негативно влияет на соответствующие органы и системы, в том числе и кишечник. И люди, страдающие вместе с избыточной массой тела и нарушением обмена веществ, такими как сахарный диабет, дефицит витаминов, иммунодефицит, это дополнительные факторы, которые учитываются именно в общем такой пейзаже, картине разбора, почему вообще формируется у того или иного человека рак кишечника. Безусловно, есть ряд хронических заболеваний, которые требуют особого внимания. Некоторые специалисты говорят, что речь идет о паразитарной инвазии кишечника, и поэтому, безусловно, периодический профилактический осмотр на паразитарную патологию кишечника очень важен. Но в современном мире паразитарной патологии кишечника на самом деле она встречается не так часто, как раньше, если еще лет 60-70 назад паразитарные заболевания кишечника встречались в десятках процентах случаев, вообще в общей массе людей. Сейчас, как показывает статистика, даже в самых неблагоприятных районах это единица, 1-2% в населении. Поэтому вот эта составляющая, конечно же, при изменении образа жизни, при изменении вопросов соблюдения санитарно-гигиенических норм, она потеряла свое большое значение. А вот такие заболевания, как хронические воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит или болезнь Крона, они приобретают все большее значение. Связано это, безусловно, с тем, что вообще хронические воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит, болезнь Крона, мы о них не говорили в наших передачах, потому что это достаточно специфические заболевания, они встречаются не так часто, они требуют, конечно же, очень серьезной медицинской такой составляющей в рамках ведения, в рамках понимания, школы, образования, они не очень могут быть интересны для широкой аудитории. Но вместе с тем, если у человека есть хронические воспалительные заболевания кишечника, язвенный колит или болезнь Крона, врачи всегда предупреждают. Важно начать меры профилактики достаточно рано, и люди должны как минимум раз в 3, в очень легких формах раз в 5 лет обязательно пожизненно проходить диагностические исследования, которые позволят рано выявить заболевания и их вылечить. Самое значимое заболевание, которым в современном мире уделяется особое внимание в рамках профилактики рака кишечника, конечно же, относится к полипам толстой кишки. Полипы толстой кишки – это такая очаговое утолщение, состоящее из эпителия, то есть из клеток, который выстилает внутреннюю оболочку кишечника. До конца ученые, к сожалению, не определились, с чем это связано. Есть много теорий. Одна теория – это воспалительная, о том, что полипы в кишечнике формируются, когда воспаление есть, но оно очень небольшое, не доходит до каких-то серьезных таких проявлений, человек его не замечает. Но вот такой хронический воспалительный процесс приводит к тому, что некоторые клетки кишечника начинают делиться более активно. Они пока еще не злокачественны, но они уже отличаются от соседних клеток. И вот эти клетки накапливают потенциал. Если полип вовремя не выявить, если полип вовремя не удалить, то вот из этого полипа и формируется очень значительное количество раков кишечника. Поэтому выявление полипов толстой кишки – это сейчас основная задача, которая серьезным образом может изменить вообще борьбу с колоректальным раком. Поэтому диагностика полипов толстой кишки – это самая главная современная задача колопроктологов, гастроэнтерологов, хирургов, специалистов, которые в той или иной степени сталкиваются вот с проблемой ранней диагностики, скрининга, то есть выявления профилактических осмотров колоректального рака. Самая главная задача – выявить полип и, если есть основания и показания, его удалить. Потому что, как показывает практика, удаление полипа предотвращает полностью в этом месте риск формирования онкологического заболевания. А формирование из полипа рака кишечника происходит достаточно долго, годами. И поэтому, когда человек делает вовремя диагностические исследования, и у него удаляют полип, не возникает никаких осложнений, риска развития, соответственно, онкологических заболеваний. В рамках такой, знаете, красочной картинки, объясняющей, насколько вовремя выявление полипа и удаление его является важным, достаточно часто вспоминается такой в медицине яркий случай, когда один очень известный хирург у нас в России знал о том, что у него наследственности вот, по раку кишечника, у его папы. Вот, значит, и он долго-долго вот, значит, так вот все-таки откладывал колоноскопию. И потом все-таки уже сынка, даже когда его стал врачом, он заставил его сделать в возрасте 50 лет вот, колоноскопию. И именно в том же месте, где у его папы был рак, у этого хирурга известного, нашли полип с предраковыми изменениями. То есть, в общем, это все такое классическое подтверждение, насколько мы можем достаточно эффективно управлять даже до стадии развития рака кишечника заболеваниями, которые могут перерасти в онкологические заболевания. И современная медицина способна все это предотвратить достаточно рано и эффективно. Во многом полипы формируются, исходя из тех же самых принципов, или правильно сказать, факторов риска, которые мы разобрали с вами выше. Полипы чаще всего по наследству, в рамках наследственности формируются, при употреблении красного мяса, при недостаточном количестве овощей, при употреблении переработанного красного мяса, у людей с избыточной массой тела, с ожирением. Вот все факторы риска, они практически идентичны для полипов. Вообще многие ученые считают, что подавляющее большинство раков кишечника – это как раз следствие в свое время невыявленного и неудаленного полипа, то есть такого нароста в кишечнике, сначала из клеток доброкачественного характера, но потом, когда за долгие годы не обращают на это внимания, формируются уже в этом месте онкологические изменения, злокачественные клетки, и формируется рак кишечника. Основные методы диагностики колоректального рака, они во многом включают в себя не только методы постановки диагноза рака, но и методы постановки и выявления предраковых изменений. Даже обычная методика диспансеризации То есть, когда человек приходит раз в год на диспансеризацию и сдает общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимические исследования, кал, в том числе по определенному возрасту входит в диспансеризацию кал на скрытую кровь. Уже на стадии диспансеризации современная медицина имеет возможность выявлять огромное количество случаев или полипов, или на ранней стадии колоректального рака. Это очень важно понимать. Поэтому диспансеризация, которая последние годы применяется и предлагается, она имеет очень огромное значение для, вот, ну, для профилактики онкологических заболеваний. Тут вообще трудно переоценить это значение. Поэтому, когда предлагают все-таки пройти диспансеризацию, важно найти время, иногда преодолеть, может быть, какой-то страх, сходить, сделать исследования, анализы. И еще раз хочется повторить, диагноз, поставленный на ранней стадии, в настоящее время спокойно может быть, ну, если так сказать, проведена, после проведенного курса лечения, можно достигнуть выздоровления. То есть при онкологических заболеваниях выздоровление возможно. Это важно понимать и помнить, то есть стоит преодолеть вот эти страхи, которые существуют, и раз вот есть такая группа заболеваний, то уже и незачем вроде бы как бы ими заниматься, они не могут быть вылечены. Современные схемы лечения обновляются практически каждые 3 года. Сейчас настолько мощные лекарственные препараты есть в рамках лечения онкологических заболеваний, что онкологи практически каждые 3 года полностью обновляют свои знания по поводу схем терапии и различных сочетаний схем лечения как таковых. Важно вовремя пройти диспансеризацию, а если есть дополнительные показания, то и, конечно же, методы исследования более глубокие. Какие самые значимые методы исследования для выявления полипов и для выявления колоректального рака? Это колоноскопия. Исследование слизистой всего толстого кишечника с помощью гибкого инструмента, который называется колоноскоп. Этот прибор представляет из себя такой оптический, волоконный, гибкий, изгибающийся инструмент, когда врач при помощи этого прибора способен осмотреть все отделы кишечника, выявить полипы. Если есть необходимость, взять биопсию, то есть не нужно пугаться сейчас при любой колоноскопии, даже при совершенно здоровом кишечнике важно брать биопсию. Значит, и если есть необходимость, то во время этой же процедуры полипы и удаляют. До колоноскопии самый простой метод в рамках диспансеризации – это кал на скрытую кровь. То есть сдается кал на специальное исследование. И если этот показатель положительный, то тогда основание для проведения колоноскопии является абсолютным, и нужно выполнить эту процедуру. Другие методики часто спрашивают, а можно ли заменить колоноскопию рентгеном кишечника? Нет, нельзя. К сожалению, рентгеноконтрастное исследование толстого кишечника потеряло свое значение, оно не дает возможности выявить на ранней стадии заболевания, не видит огромное количество полипов, не позволяет сделать гистологическое исследование, поэтому оно уже ушло в небытие. Вот. Компьютерная томография применяется иногда, но в особых показаниях, когда у человека есть противопоказания для колоноскопии, острый период или какие-то состояния, противопоказания по другим органам и системам, но колоноскопия была, есть, остается, в общем, основной процедурой диагностики. Особенно, когда у человека есть симптомы, которые должны особенно насторожить. Какие симптомы должны особенно насторожить? Это боль в области живота, в области кишечника, около пупка, в правом фланге, в левом фланге, в правой подвздошной области, в левой подвздошной области. Причем боль постоянная, она может быть и не интенсивная, но она есть. Это изменение характера, формы и частоты стула у людей старше 50 лет. Это, безусловно, появление крови в стуле. Это изменение массы тела, то есть человек, когда теряет массу тела, не обязательно, что все эти симптомы вместе, какой-то один из них. Но, как показывает практика, самый частый и ранний симптом – это все-таки кровь в стуле. Если появляется, то здесь, безусловно, человек должен обратить на это внимание, пройти обследование, не ставить себе самостоятельно диагнозы какие-то, а все-таки пройти эти все необходимые процедуры. Меры профилактики колоректального рака, они очень эффективны на самом деле. Они проистекают из факторов риска. Если есть наследственность, нужно начать обследование ежегодно, начиная с 40-45 лет. Вот здесь врач подскажет, в каком все-таки интервале лучше. Но это регулярные профилактические обследования, ежегодные, в той или иной степени. Это из образа жизни. Конечно же, если есть наследственность, нужно серьезным образом пересмотреть образ жизни по питанию. Рацион должен включать овощи, злаки, фрукты. То есть клетчатки должно быть много растительной. Конечно же, крайне важно ограничить употребление крайнего мяса или исключить его в идеале. Очень строго следить за весом, избегать его увеличения или формирования даже ожирения. Очень важно обратить внимание на вредные привычки, курение, алкоголь. Ну и самая главная ситуация, это начиная с определенного возраста, 45-50 лет, всем в идеале нужно пройти колоноскопию. Хотя бы вот на старте, а там врач дальше скажет, все хорошо, да, вот дальше больше уже как бы нет целесообразности повторять. Или давайте сделаем колоноскопию следующую через 5 лет, или вот какие-то другие будут индивидуальные рекомендации. Вот. Но образ жизни, способствующий нормальной массе тела, плюс, конечно же, включающий физическую активность, современное рациональное питание, которое мы с вами определили, что вредно, что полезно, периодические профилактические осмотры имеют очень важное и, самое главное, очень эффективное значение. В тех регионах, где эти меры применяются, показано, насколько рано можно выявить заболевание на ранней стадии и полностью помочь человеку эффективно. Это очень важно. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница. Она пишет: «У меня проблема с лишним весом. Подскажите, с чего начать снижение веса и как действовать в дальнейшем?» Уважаемые радиослушатели, вот конкретно говоря об этой ситуации, важно отметить, что сделан первый, пожалуй, иногда самый главный шаг – признание проблем с избыточной массой тела или с ожирением. К сожалению, очень часто бывают ситуации, когда это не происходит. Я имею в виду осознание, признание. Существуют даже целые психологические расстройства у людей, которые не замечают у себя лишнего веса, они вот не видят это, требуется отдельная работа с психологом в рамках этой ситуации, особенно когда это вредит здоровью. Но если человек признает ситуацию, что избыточная масса тела, ожирение являются факторами риска развития тех или иных заболеваний, влияет на качество жизни, дальше уже, безусловно, нужно переходить к понятным рациональным приемам. Хотя все знают эти приемы, но самое сложное – возникает ситуация с реализацией этих приемов. Здесь может быть очень много нюансов. Нюансов, связанных в том числе и с отношением к ситуации, когда человек решил похудеть, а в его окружении, в семье, близкие – считает это неважным, считает это баловством или еще чем-то. И представьте себе ситуацию, когда сложились многолетние традиции питания в семье. И вот человек решил худеть, ему нужно изменить особенности питания. А в окружении все также кушают сахар, мясо, другие вещи, которые, безусловно, вкусные и в какой-то степени приятные. Силы воли мало у кого бывает для того, чтобы побороть эти такие соблазны. И в этой ситуации очень важна поддержка окружающих. То есть, если это важно, это обязательно нужно, безусловно, поговорить с окружающими, заручиться поддержкой. и многими другими аспектами, которые помогают в некоторые критические моменты пережить сомнения и колебания. Говоря о практике похудения веса, важно помнить, что это на самом деле с точки зрения медицины, с точки зрения биохимии очень простая ситуация. Прибавка веса происходит всегда, когда количество употребляемых калорий, а всю пищу, которую мы употребляем, она измеряется в калориях. Так вот, количество употребляемых калорий превышает расход этих калорий в организме, куда человек теряет и куда тратит калории. На умственную деятельность порядка 25% калорий. Но, безусловно, мы здесь должны понимать, что умственная деятельность у каждого человека различная. И просто смотреть телепередачу или, допустим, заниматься какими-то серьезными аспектами, связанными с тем, что человек вечером пришел, пишет компьютерную программу, составляет какие-то юридические или финансовые документы, там совершенно разные уровни действительно затрат калорий. Основной фактор затраты калорий связан, безусловно, с физической активностью. Мышцы рук, мышцы ног, они основной регулирующий фактор. Потому что калории, которые тратятся на работу сердца, дыхания, работу желудочно-кишечного тракта, мы очень мало им можем управлять. А вот работа мышц – это самый такой динамически изменяемый фактор. И как бы многие люди не соглашались с тем, что вот, это не так, многие говорят, у меня обмен веществ такой, у меня мама-папа такие, у меня широкая кость, и вот я ем мало. Это, к сожалению, вся ситуация, она далека от правды, от истины. Я имею в виду, что как только человек начинает соблюдать диету, кушать меньше, от того, что он привык ходить больше, он видит действительно, что многие заблуждения его предыдущие, они, в общем, так развеиваются. Поэтому теория очень простая. Приход калорий, расход калорий. Соответственно, для того, чтобы похудеть, нужно меньше, чтобы калорий поступало в организм и больше расходовалось. С расходом немножко проще. То есть это 30, идеально 60 минут в день дополнительной физической активности, хотя бы ходьба. Это дополнительное, не то, что человек на работе бегает, и вот он говорит, я достаточно подвижен. Нет, он вечером приходит, и как бы не было иногда дискомфортно, тяжело, нужно найти время, взять близкого, дорогого человека под ручку и сходить в парк погулять. Хотя бы, вот, ну, насколько хватает возможности первое время. 15 минут, 15, 30, замечательно. Получится 45, вообще прекрасно. Каждый день от 30 до 60 минут дополнительной физической активности. В идеале 1-2 раза в неделю – это нагрузка средней или высокой интенсивности. Это работа в саду, работа, если зима, это снег убрать. Насколько хватает физической активности без, конечно же, каких-то избыточных нагрузок. Что касается, как убрать калории. Безусловно, очень важно понять вообще структуру питания у каждого человека свою, индивидуальную. Но в общем говоря, что самая большая драматическая ситуация у современного человека связана с переизбытком употребления углеводов. А углеводы – это хлеб и это сахар. Постоянно мы с вами проговариваем и напоминаем друг другу, что наши бабушки и дедушки ели 2 килограмма сахара в год, мы с вами едим больше 30 килограмм сахара в год и считаем, что это нормально. Существует такая расхожая какая-то, знаете, убежденность о том, что сахар это вот нужно для мозга, что без сахара вообще никак. Это действительно сахар, он является основным питательным компонентом для структур нервных клеток. Но поверьте мне, в организме вырабатывается предостаточное количество сахара и без тех 30 килограмм, которые мы в год кушаем. Когда бабушки и дедушки наши ели 2 килограмма сахара, они весь сахар получали из фруктов и овощей за счет работы микрофлоры, кишечника. То есть там совершенно другие и правильные были обмен веществ как таковой. Поэтому сахар из дома должен быть удален. Бесполезно его, знаете, вот положить на какую-нибудь полку со словами «пусть лежит до лучших времен». Нет, Когда человек расстраивается, у него эмоции преобладают, он себя не контролирует, и он все равно вот возьмет ложечку сахара, две или три положит, вместо сахара мед. Поэтому должна быть мощная ревизия на кухне. Сахар не покупать, хлеб ограничить. Ну, первое время, если требуется основная задача по снижению веса, то хлеб вообще не кушать. Очень сложно это контролировать. Ну, в определенных ситуациях один кусочек черного хлебушка, вот вся основная углеводная нагрузка как таковая. Режим питания должен быть упрощен до невозможности. Первое время, когда человек хочет похудеть, у него питание должно быть простым. То есть это должны быть простые наборы продуктов. То есть утром гречка, изо дня в день. В обед это курица или рыба, суп. Вечером это овощи, там, может быть, другие какие-то гарниры более полезные. Яблочко скушать, вот и все. То есть упрощенное питание, когда легче посчитать калории по сути своей. Но, конечно, если говорить об основных этапах, то здесь очень важно отметить и такие аспекты. Достаточно нужно пить жидкости 30 мл как минимум на килограмм веса. Не голодать. Голод – это очень мощный стресс, и только врач может разрешить голодать, не голодать. Здоровый сон. Спать 7-8 часов для того, чтобы нормальное было восстановление организма. Отказаться от таких, казалось бы, мелких, но очень мусорных привычек, как питаться на ходу, перекусы на работе, перекусы вот где-то в гостях. Ну и в общем, все это вместе, конечно, должно иметь определенную такую простую программу. Реальная цель. Люди часто считают, вот я сейчас начну худеть и похудею там на 8 килограмм за месяц, и иногда получается действительно 4, 8 сбросить, но это очень драматическая ситуация. Худеть нужно очень медленно, 0,5 килограмма в неделю идеально, 2 килограмма в месяц. И задача должна быть расписана на долгие месяца, когда происходит перестройка пищевой привычки. Ну и безусловно, очень важно понимать, что это будет очень нелегкая задача, потому что привычка к сахару – это такая же зависимость, как от любой другой вредной привычки, что от никотина, что от алкоголя. Там такая же физическая и психологическая зависимость. Отказ от сахара приводит к ситуации тревожности, стресса, и человек начинает нервничать, переживать. Он должен иметь поддержку и со стороны окружающих, медицинского специалиста. То есть это всегда такая вот коллективная работа. В том числе и достаточно часто психолога, когда эмоциональное переедание, эмоциональные привычки должны учитываться и приниматься во внимание. Нередко, если у человека нет медицинского образования, начального, среднего или высшего, это целесообразно делать, конечно же, вместе со специалистом, который будет подсказывать на каждом шагу, что это делать. Но общий принцип не сложен, не стоит это и усложнять. Приход, расход, физическая активность, упрощение питания, исключение углеводов, в первую очередь сахара, ограничение хлеба. Начните с чего-то простого. И увидев результат, уже постепенно усложняйте эту систему, и она, безусловно, будет эффективной. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она пишет: информативен ли дыхательный тест на геликобактер? Или лучше сделать ФГС с биопсией? Всегда ли нужно ее лечить, раз она может появиться снова? Я понимаю, что этот вопрос по итогам нашей передачи, когда мы говорили о заболевании желудка. Уважаемые радиослушатели, еще раз хочется напомнить, что гастрит, воспаление желудка – это состояние и заболевание, которое на 90% связано с желудочной инфекцией. Это уже доказано. Гастрит не от нервов, не от неправильного питания. Гастрит связан с этим желудочным микробом. Микроб вызывает воспаление. Воспаление – это и есть гастрит. И вот на фоне стресса или неправильного питания, конечно же, появляются боли, потому что нагрузка на больной орган дает те или иные симптомы. Основой диагностики патологии желудка является фиброгастроскопия. Это золотой стандарт. То есть, если не сделали ФГС, диагноз даже врач там высочайшего уровня не может поставить. И обязательно должна быть фиброгастроскопия с биопсией, даже если это здоровый, нормальный желудок. По международным сейчас утвержденным стандартам биопсию нужно брать обязательно. Это не на поиск какой-то онкологии, не стоит беспокоиться, это для точной постановки диагноза. А вот дыхательный тест на геликобактер, конечно же, применяется, если фиброгастроскопия недоступна. Ну, бывают ситуации, когда фиброгастроскопию не могут сделать. Или когда человек прошел лечение, и раньше делали для контроля за эффективностью ФГС, но потом посчитали совершенно обоснованно, зачем. Инструментальное исследование непростое. И предлагаю делать дыхательный тест. Поэтому дыхательный тест, он или заменяет ФГС, когда не сделали тест на инфекцию вот эту желудочную, или когда человек пролечился и просто контролирует, как он эффективно пролечился. Поэтому основной момент — это все-таки ФГС, а дыхательный тест на геликобактер применяется как ситуация, когда ФГС невозможно сделать или для контроля лечения. Всегда ли нужно лечить геликобактер-инфекцию? Да, всегда. Вопрос только, как срочно. Если у человека поверхностный гастрит, врач может назначить лечение планово. То есть, вот не сейчас, а в какой-нибудь перспективе. Он скажет, давайте пролечимся вот в таком-то сроке. Но геликобактер не может быть здорового человека. Он является патологическим фактором, который приводит к гастриту, к язве, а у некоторых людей при наличии наследственности даже к онкологическому заболеванию желудка. Поэтому в современной медицине показания для лечения четко определены. Есть, нужно рассматривать вариант его лечения. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Арамиля. Она пишет, что такое артроскопия коленного сустава? Есть диагноз артроз. Уважаемые радиослушатели, артроскопия коленного сустава – это малоинвазивная, бескровная практически хирургическая процедура, которая позволяет осматривать внутреннюю структуру сустава с помощью специального аппарата. Аппарат называется артроскоп. В упрощенном переводе это взгляд или осмотр сустава. Ну, речь идет, когда о коленном суставе, то осмотр коленного сустава изнутри. Артроскоп – это инструмент с видеокамерой и источником света. То есть, этот аппарат подсвечивает структуры внутренние, и видеокамера с увеличением очень точно, очень структурно осматривает внутренние ткани коленного сустава. Как происходит эта процедура? В зависимости от сложности предлагают или общую, или местную анестезию, то есть, под местной анестезией может делаться эта процедура. Хирург делает маленький разрез, обычно порядка 4 мм вокруг колена, через который будут введены артроскоп и некоторые дополнительные инструменты. Врач осматривает сустав изнутри. Еще раз повторюсь, это видеокамера с источником света на конце, с высоким разрешением, с большим увеличением. Врач очень четко может видеть, где есть повреждения. Или это кусочек хряща поврежден, или это кусочек связки поврежден, или воспаление оболочки. Артроскопия может иметь как диагностическую ценность, то есть врач точно поставит диагноз, где, в каком участке есть проблемы, так и достаточно часто это уже сама по себе лечебная процедура. То есть могут удаляться некоторые ткани, которые свободно располагаются в полости сустава. Иногда при артрозе бывают такие вещи, они блокируют работу сустава. То есть, условно говоря, почистили, убрали ткани, которые действительно могут повреждать структуры. Продолжительность артроскопии варьирует, как правило, несколько десятков минут. Но в зависимости от сложности процедуры и манипуляции, одна из наиболее таких эффективных сейчас направлений в рамках лечения поражения сустава, в том числе вот коленного сустава. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей передачи позвольте обратить ваше внимание на два момента. Первое – это на прогноз наших эпидемиологов о вероятности всплеска вирусных инфекций, особенно гриппа, в ноябре, в декабре, поэтому сейчас самое время вспомнить о вакцинации от гриппа. И второй момент связан, безусловно, с очень большим распространением гололеда. И техника безопасности крайне важна для снижения риска травмы. Поэтому помните, важно носить удобную, нескользящую обувь на сплошной подошве. По возможности отказаться нужно от каблуков. Не спешить во время ходьбы, избегать резких движений, постоянно смотреть под ноги. Если нужно осмотреться, это стоит делать не на ходу, лучше остановиться. При ходьбе наступать на всю подошву. Ноги следует расслабить, слегка согнуть в коленях, корпус наклонить вперед, то есть поменять ритм летней ходьбы на ритм все-таки зимней ходьбы. Руки должны быть свободны по возможности, не носить тяжелые сумки, не держать руки в карманы. Очень важно маршрут проложить подальше от проезжей части, не идти близко от стен, зданий и там, где могут образовываться наледи и падать сосульки. Если предстоит спускаться по скользкой лестнице, ногу ставить все-таки лучше вдоль ступеньки для уменьшения возможности скольжения. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.